С бала я уехал в 5 часу. Пока доехал домой, посидел дома. Прошло еще 2 часа, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода. Был туман, насыщенный водою. Снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили бы тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гуляние, а на другом — девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой, и лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами и покрытые рогожками, извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле вазов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, все было мне особенно мило и значительно. Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его по направлению гуляния что-то большое черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело, и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка. «Что это такое?» — подумал я. И по проезженной посередине поля скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя 100 шагов, я из-за тумана стал различать много черных людей, очевидно, солдаты. «Верно учение», — подумал я, и вместе с кузнецом, засаленным в полушубке и фартуке, несшим что-то, шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли 2 рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик, и, не переставая, повторяли всю ту же неприятную визгливую мелодию.
«Что это они делают?» — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.
«Татари нагоняют за побег», — сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов. Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающийся ко мне был оголенный по пояс человек,
привязанный к ружьям 2 солдат, которые вели его.
Рядом с ним шел высокий, военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый,
подсыпавшимися с обеих сторон на него ударами,
подвигался ко мне, то опрокидываясь назад, и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед.
И тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И,
не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец со своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал. «Братцы, помилосердуйте! Братцы, помилосердуйте!» Но братцы не милосердовали, и когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед
и со свистом, взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина.
Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны. И опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил,
чтобы это было тело человека.
«О, Господи!» — проговорил подле меня кузнец.
Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны, свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.
«Я тебе помажу!»
— услыхал я его гневный голос.
«Будешь мазать? Будешь?»
Я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного, малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.
«Подать свежих шпицрутенов!» — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня.
Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был увлечен самым постыдным поступке, опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня тубила барабанная дробь и свистела флейта. То слышали слова «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный гневный голос полковника, кричащего «Будешь мазать, будешь!» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска. Такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все, и вскочил.
«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю», — думал я про полковника.
«Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня. Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян. Что же вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было дурное дело? Ничуть. Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал, думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался, и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился. «Но это мы знаем, как вы никуда не годились», — сказал один из нас.
«Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было?»
«Ну, это уж совсем глупости», — с искренней досадой сказал Иван Васильевич.
«Ну, а любовь что?» — спросили мы.
«Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот, какие бывают дела, и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите», — закончил он. Ясная Поляна, 20 августа 1903 года.